Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», и мы сегодня поговорим о шаманизме, о магизме. Главное, конечно, не о чем, а кто. У нас в гостях Владимир Губайловский, который, я думаю, прекрасно знаком всем давним слушателям и почитателям Радио Свобода, потому что много лет у нас работал. Я рад приветствовать его, не могу сказать в родных стенах, но на родных волнах. И у нас сегодня будет участвовать, вот совсем уже приближается, Елена Владимировна Белякова, историк Русской Православной Церкви. Тему для программы, прямо скажу, предложил Владимир. И непосредственно информационный повод – это, наверное, история русского православия последних 20 лет. Не заморачиваясь с терминами, я говорю «русское православие», хотя, когда я вижу, скажем, в магазине бронзы, дорогой бронзы, на витрине этажерочку, горку, и там внизу бронзовое Рождество, вертеп, чуть повыше на 20 сантиметров статуя преподобного Сергия, статуя Николая Чудотворца, а еще выше блаженная Матронушка, то у меня возникает вопрос, что это за странная такая иерархия святынь, где Спаситель оказывается вот почти в преисподней, а наверху оказывается чтимая, но все-таки святая. И я еще при этом благодарю Бога, потому что там Матронушка просто Матронушка, без Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. Между тем, как мы хорошо знаем, за последние 20 лет житием блаженной Матроны из 10 страничек, достаточно адекватно описывающих православную, больную, христианку, набожную времен сталинизма, превратился в какой-то, это житие превратилось в довольно жутковатый текст о том, что главной духовной опорой советской и сталинской России была вот эта вот святая, которая держала все своей молитвой, и благодаря этому держалась советская власть. Для людей, пришедших в православие в 70-е годы, как и для вас, наверное, это просто что-то неописуемое. Как вы это интерпретируете?
В голове-то это укладывается плохо, но у меня такое впечатление, что это очень хорошо укладывается в ту идеологическую схему, которую постепенно проводит вот нынешняя власть. То есть я в качестве, как бы так сказать, другого примера приведу такой, в общем-то, подтверждающий пример, то есть примерно то же самое, что и случилось с Матронушкой, да? Вот, например, Александр Проханов, видный, ну, в общем, мы все знаем, в общем, писатель.
Внук основателя русского баптизма, или внук одного из лидеров русского баптизма.
Ну, так, ну да, мало того, еще и теперь, как выясняется, один из ведущих идеологов.
Баптизма?
Нет. Фу. А председатель так называемого Изборского клуба. То есть он совершенно ничтоже сумнявшийся в своем интервью, которое он давал совершенно недавно, сказал, что вот я его просто кусочек процитирую, если можно.
Да, конечно. Вот. Это называется «внук за деда не отвечает» и «дед за внука». Потому что я знаю двух современных таких героев культуры, которые внуки. Один – это Проханов, внук Проханова, а второй – это Михаил Боярский, внук знаменитейшего и почитаемейшего питерского священника 20-х годов, ну, который стоял над схваткой, над движениями, и его безумно любили рабочие, пролетарские окраины, потому что он умел находить вот с ними язык. И умер своей смертью в 20-е, не дожил до репрессии, но это действительно одна из самых таких святых фигур начала века российского православия. Итак, цитаты из Проханова.
Да, вот он говорит, да, имея в виду, значит, начало века, и вот это самое. «Церковь не уберегла народ от революции и не стала его духовным лидером. Такое падение...» Замечательное вот здесь место. «Такое падение вызвало у Господа возмущение». Ну, Проханов, естественно, знает, у них хорошие отношения. «И в роли бича Божьего выступили большевики. Они бросили в огонь эту омертвевшую церковь, и священники, которые были зверски убиты, они превратились в мучеников, своей смертью опять наполнив церковь жертвенным огнем. Но ценой этой страшной кары церковь опять превратилась в огненную церковь, и, возможно, именно ее новомученики вымолили для России с небес победу в 1945 году». То есть Проханов, он, понятно, что это не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к православию.
Нет, я прямо скажу, не потому что я вот согласен, не согласен. Только хотел сказать читателям, что Проханов не представителен для русского православия, для русской церкви, но вот эта цитата, я думаю, это вполне могло быть сказано любым участником там Всемирного Российского Собора, патриархом Кириллом, отцом Всеволодом Чаплиным, выставку в Музее революции в бывшем Аглицком клубе о новомучениках. Я думаю, что она могла бы повесить это в качестве эпиграфа.
Насколько я понимаю, это все-таки имеет отношение скорее к вот именно что к магизму. То есть у нас существует некий верхний мир, и вот существует некий нижний мир, и существует некий тут же как все фактически получается. Значит, большевики, предвидя проблемы, которые у них возникнут во Второй мировой войне, перестреляли кучу священников, чтобы сформировать такое спецподразделение. И это спецподразделение было брошено в бой в нужный момент и помогло одержать победу. То есть это абсолютно такая магическая практика, которую замечательно реализовали товарищи большевики. А Проханов, как выдающийся мыслитель, он все это прозрел и теперь вот озвучил.
Слово Елене Владимировне Беляковой, которая успешно подошла.
Да, прошу прощения за опоздание. Ну, вообще в культе новомучеников есть, конечно, изначально некоторое противоречие, оно всплывает каждый раз, когда пытаются объяснить, и когда люди пытаются совместить одновременно культ Сталина и почитание новомучеников. Здесь возникает такая проблема, которая, ну, может решаться только шизофреническим, конечно, способом. И вот то, что вы прочитали, это, конечно, один из способов именно такого объяснения.
Ну, к вопросу о шизофрении есть более мудрый способ. Например, есть знаменитая книга «Отец Арсений». Автор неизвестен, видимо, написана в середине 70-х годов плод коллективного творчества какого-то госоргана и, скорее всего, внешней контрразведки. Почему я так говорю? Она описывает судьбу священника, фигура вымышленная, потому что я уже в 70-е, вот там четкий параметр, окончил университет тогда-то, писал книги те-то. Я проверял, это коллаж из Флоренского, Дурылина и так далее. Но лейтмотив там один. Священника сажают, он страдает в концлагере. Плохие чекисты и хорошие контрразведчики, которые этого отца Арсения помогают ему выбраться, подкрепляют и так далее. Значит, достаточно расщепить правящую элиту на хороших и на плохих, вот в недрах советской власти, а дальше по вкусу. Многие говорят, что Берия был сторонником реформ, кто-то говорит Ворошилов, кто-то Жуков, православный грек по происхождению, ну, а кто-то говорит, вот Сталин, он прикрывался, а потом раскрылся. Это же не шизофрения, это логично.
Ну, наверное, логично, да. Просто культ новомучеников, он сам по себе представляет некоторую проблему для современного человека. Потому что надо как-то понять, почему эти люди были расстреляны, за что они были расстреляны, как это связано с современностью, какой образ они дают, наконец. Потому что все-таки церковь всегда канонизировала людей именно с такой учительной целью, потому что все христиане святые, но кого-то выбирают как образец. И вот образец чего являются новомученики? И получается, что здесь такого однозначного ответа нет. Потому что сказать, что это образец противостоянию советской власти, на это современные люди не очень готовы. Они вообще не готовы противостоять какой-то власти, вообще православной традиции такого не было. И действительно, эти люди не всегда противостояли, их выдергивали в силу, ну, их религиозной принадлежности, в силу их социальной принадлежности, их выдергивали просто из рядов и дальше расстреливали, не потому что они даже действительно вели какую-то деятельность. То есть их выдергивали из рядов других в силу просто их принадлежности к духовному сословию очень часто. И тогда надо понять, а что же тогда, что же канонизирует? Вот это до конца не сказано. И это составляет большую проблему, мне кажется, для современного сознания. И вот здесь такой вот действительно найден логический ход, который как-то это объясняет. Они были расстреляны для того, чтобы защитить нашу отчизну.
Да. Ну, Владимир, а я прошу прощения, это проблема чисто советская или шире? Потому что, как сказала Елена Владимировна, образцы. Но образец и идол – это разве не одно и то же? Я полагал, что мученик – это не столько образец, сколько последователь Христа. И подражать ему церковь же запрещала напрашиваться на мученичество, начиная там с 3 века, с 4, довольно категорически. Потому что проповедуй словом, проповедуй жизнью. Убьют, ну, убьют. И вот этот элемент магизма, я бы сказал так, то, о чем писал Бердяев, что советская власть – продолжение пороков, которые были в дореволюционной России. Страшная пародия сатанинская, но пародия на то, что было неверно до 17-го года. И в этом смысле то, что вы высмеиваете, вот чуть-чуть заменить термины, и окажется, что надо посмеяться и над теми явлениями, которые были в 19 веке и в 16-м. Почитание святых как заступников, помощников в бою, это же не при советской жизни выдумано. Так вы как вот отделите?
Я-то это как раз отделю вот каким образом. По-моему, тут довольно все просто разделяется. Дело в том, что в 19 веке, ну как вы хотите, то есть никто не призывал, простите, мочить монахов, убивать монахов, чтобы они потом молились. То есть это...
Но Проханов тоже к этому не призывает.
Он не призывает, но он, поскольку он очень человек знающий, он знает, что большевики выступили в качестве бича Божьего.
Но это же выражение не Проханов придумал. Его придумал, ну, его употребил в 5-м столетии, приветствуя гуннского вождя, один из католических епископов. «Приветствую тебя, бич Божий». И дальше этот образ, эта метафора стала просто постоянной в средневековом образном ряду. Это одно из объяснений, откуда в мире зло. Значит, это и не 19 век, а даже еще раньше. Нормальное объяснение?
Нет, не совсем тут все так. То есть, понимаете, вот та схема, которую предлагает Проханов, да, она, конечно, не, опять-таки, она совсем не новая, и, ну, в частности, она, например, прекрасно описана в романе Пелевина «Амон-Ра», где он последовательно рассказывает, что Советский Союз, он держался на вот таком... на людях, которые, у которых профессия была подвиг. Вот они вот подвиги совершали. Вот, и вот силой вот этого подвига, то есть ни техники там, нет, этого ничего не было, это все было развалено. Но вот люди, которые совершали подвиги, они как бы держали всю эту машину на себе и всю эту махину. То есть там же, если вы помните, там такая есть замечательная тема, что вот...
Я не читал, на всякий случай скажу. Я как увидел название, я понял, что это не для православных.
Ну, и, так вот, я там просто приведу такой пример. Там, значит, есть летное училище, где учат не летать, а там, где студент, ну, курсанты, да, вот они, когда достигают последнего курса, им отрезают ноги, и они, главный их экзамен, это они должны станцевать калинку на протезах, как
это
Мересьев.
Училище имени Мересьева.
Да, совершенно верно. И поскольку этих Мересьевых много, и сила духа их невероятно крепка, вот этим, в частности, держится Советский Союз. То есть... На самом деле, чем отличается вот схема, которую вот вы приводите, скажем, вот, да, Атилла, да, бич Божий, да, и большевики бич Божий. Дело в том, что Атилла-то убивал священников не для того, чтобы обеспечить собственную победу.
Не было, гуннов, да,
не было у него смотри. Такого в голове.
Он сперва победил, а потом убил.
Да, то есть он, в общем, занимался своими делами и, в общем, как-то сам справлялся, в общем, на фронтах. А ведь схема, которую приводит Проханов, она ведь другая. То есть большевики загодя наубивали священников, чтобы они большевикам помогали.
Ну-ка, можно я Елену Владимировну попрошу? А насколько эта схема соответствует действительности? Я имею в виду, что гонения на религию и на церковь в частности, почему они были таким непременным атрибутом большевизма? Это ведь не вытекает прямо из марксизма? И Ленин в какие-то моменты был готов терпеть религию. Почему вдруг все-таки вот как молотом и вот больше даже, чем на дворянство в какие-то моменты? Смысл в этом был, что магическое явление... экономическое, как опора крестьянства?
Ну, тут были, мне кажется, разные этапы. В 20-е годы, да, здесь действительно какой-то магизм преобладал, потому что религию нужно было победить вот чисто физически. Здесь очень много случаев, когда издевались над священником, причем понятно, что это не Ленин и не Сталин, а рядовые люди издевались над священниками, то есть им нужно было доказать, что вот что нет силы Божьей, что эти люди такие же смертные, что их можно вот так же всячески
изничтожить. То есть вот эти вот стреляния в иконы.
Да, да, это народное
это магическое
такое
поведение.
Явление. Это народное, да, это народное
но,
явление.
Но здесь только... можно не народное. Народное, и Акафист считать народное, а если человек стреляет в икону, это магия?
Это контрмагия. До этого человек верил в икону для того, чтобы...
А, в этом смысле. Я боялся, что вы икону сейчас скажете,
нет,
что это магия.
Нет. Человек верил в икону, а теперь он хочет освободиться от этого. И вот он стреляет в нее. То есть это в каком-то смысле... Человек еще остается верующим, ему нужно доказать, что икона – это вот
что-то несуществующее. То есть вот Ленин получал пятерку по закону Божьему. Сталин, ну, Сталин, правда, пятерку не получал.
Не, он хорошо.
Ну, в семинарии учился. Не знаем как, потому что все уничтожили.
Разве уничтожили? Мне казалось,
нет, не знаю.
Отзывы были такие, что он был хулиган, а не отличник.
Ну, во всяком случае, как вот я разговаривал с Ольгой Эдельман, она как раз занималась, в частности, вот тем периодом жизни Сталина, когда он учился в семинарии, вот, и я ее спросил, значит, а почему его, почему он не кончил? То есть он же фактически доучился до самого конца и не стал сдавать, грубо говоря, выпускные экзамены. Вот. И Оля мне сказала, что, по-видимому, он вполне мог. То есть все у него было в порядке. Вот. Но он не захотел, потому что дальше у него начались бы проблемы. То есть ему нужно было бы, ну, в общем, грубо говоря, ехать по распределению, учиться и отрабатывать какие-то... Он просто и не
был
стал...
Был бы священник отец Иосиф. Но, Елена Владимировна, вот я помню рецензию митрополита Филарета Дроздова где-то 1830 год, как цензора, на книгу о французской революции. И там был тезис, книга написана священником, почему, собственно, к Филарету и попала. И он там очень резко пометил на полях, где священник писал, что жестокие гонения на духовенство... убийства священников и монахов уже свидетельствовали о величии и силе Церкви Христовой. Вот, на что Филарет учинил такую резолюцию, что слишком много чести гонителям и слишком мало чести для Церкви. Значит, mutatis mutandis – это переложимо к православной Церкви XX века?
Да, вообще это похожее восприятие, да, потому что действительно именно 20-й год вот такая жестокость... И вот это известное письмо Ленина «Расстреливать, расстреливать», когда воспользоваться изъятием ценностей. То есть здесь желание вот, ну, нанести какой-то физический удар по мощам, да, по мощам как предмету поклонения, по священникам, которые с этим связаны. То есть вот, ну, уничтожить именно предметы культа и то, что с ним связано. Вот. А в 30-е годы вот эти массовые расстрелы, мне кажется, это явление уже другого порядка. Ведь людей не спрашивали даже, верят ли они во Христа. Ну, вот следственные дела, там же нет такого момента отречения от веры. Там они попадали просто под число тех, кого нужно уничтожить. То есть это жертва именно тоталитарного режима. И об этом до конца никто не хочет говорить. То есть их расстреливают так же, как расстреливали... Ну, представители других сословий, там духовенство, те, кто отсидел, да, вот те, кто составляет антисоветский элемент. Вот. То есть они попали просто в число антисоветского элемента. Это мученики, ну, в общем, в достаточно таком условном смысле, мне кажется, потому что никто, даже если бы человек отвергся от Христа, отверг Христа, его бы все равно расстреляли.
Но вот
он
слово...
не мог спасти свою жизнь, даже если бы он сказал...
Смотрите,
вот, все, что
слово
угодно.
«Элемент», оно означает одну из стихий. Я помню, один античник объяснял, что оно впервые употреблено у Овидия, и оно имеет тот же смысл, что и слово «азбука», потому что вторая половина алфавита у римлян начиналась даже у этрусков «лемене». И они сочинили слово «элемент» как вот самое базовое явление. «Элемент» – одна из стихий. Это и есть, мне кажется, магическое сознание, когда человек начинает переформатировать мир и переустраивать его. Слово «переустройство» было у советской власти одним из ключевых. Вот. И он одну стихию пытается загнать и ограничить. Вот там церковь, так уж и быть. Вот. А другую стихию он, наоборот, призывает. Стихию революционного созидания. Стихию общемирового счастья, стихию победы над ложью капитализма. Это магия. И об этом много писал, скажем, отец Сергий Булгаков, что эта магия очень сильна в социализме. Это, прежде всего, попытка заколдовать мир. Но тогда встает вопрос. Еще раз я спрашиваю, а наше христианское-то поведение, оно всегда ли совпадает с христианством как расколдовыванием? Вот иногда это говорят, Константина в плен, церковь попала в плен государству. Но это, мне кажется, поверхностно. А на самом деле, вот иконы, вы сказали, а ведь действительно, вот все эти статуэтки, блаженные Матронушки, иконы, которые сейчас просто вот хлынули в быт, это же магия, это же тоже попытка заколдовать мир, вот расставить акценты. Это я как адвокат Стены спрашиваю. Владимир.
Ну, то есть, что можно сказать? Ну, вообще-то, если мы... Я небольшой специалист по истории религии, в частности, российского православия, но, насколько я могу судить, христианство в православии всегда было довольно поверхностным. Вот. В этой области... Вот, потому что язычество-то, оно же всюду просто проникало во все просто щели. То есть, ну, я не знаю, но ведь это же абсолютно языческая практика класть крашеные яйца на могилы на Пасху. То есть, это же, и при этом это едва ли не самый известный и популярный ритуал, который есть... и который всегда сохранялся. То есть он сохранялся во время советской
власти. Я слушателям открою маленький секрет, потому что Владимир Губайловский не только мыслитель, но еще и поэт. А теперь скажите мне, вы же знаете, что такое поэтический подход к миру? Ведь поэзия тоже своего рода магия. Вот рассказ о том, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, когда он сказал, что как может мертвец воскреснуть? Из мертвой материи живого быть не может. Она ему показывает яичко и говорит, а как же вот... Значит, это... Теперь спрашивается, это магия с яйцом тогда? Магия или поэзия?
Я уверен, что это магия, конечно. Потому что, ну, например, почему это магия? Например, потому что яйцо можно съесть, а стихотворение съесть нельзя.
Ну, смотрите, отец веры Авраам, вот он поверил Богу, доверился Богу, и это заменило ему праведность жизни, как выразился довольно ехидно апостол Павел, намекая на то, что Авраам не образец нравственности. Он поверил Богу, и вот после встречи с Богом, вот эта таинственная ночная встреча, переживание, которое в основе у любого верующего человека, и что он делает? Воздвигает такую горку из камней. Мемориал небольшой. Елена Владимировна, это магия или нет?
Ну, конечно, какой-то элемент магии. Здесь очень трудно разделить, особенно в средневековом христианстве и в древности, где вот эта граница между магией проходит.
Ой, я не представляю, Авраам, какие это средневека. Я про нас
нет,
с вами.
Я понимаю, нет, я просто возвращаюсь к теме России и яйца. Да. Да? Вот, и понятно, что Авраам не средневека.
А носить крестик, а просто делать крестные знамения, а встать на колени. Это магия, шаманство.
Ну, вообще весь ритуал, да, весь ритуал, он может быть под вопросом, потому что он может совершаться и как магическое действие, да. Это все равно как молитву Господню. Ее можно прочесть задом наперед, и тогда это будет чистая магия.
Это да? Будет уже сатанизм какой-то.
Но это делали, да, это же есть такое. То есть да. Читают это задом наперед, вот, можно свечку поставить. То есть это перевернутый уже мир, да. Но даже когда ритуал исполняется именно как ритуал, то есть он тоже может быть, как бывает, белая магия. Сколько сейчас есть этих народных центров, да, где на вас там подуют, поплюют, а потом скажут, прочтите молитву и сходите туда-то. Вот. То есть здесь, несомненно, магия, которая как-то вот примазывается к христианству. То есть...
Я вот хотел просто напомнить, вот у отца Павла Флоренского есть такая работа «Философия культа». Вот. И он, собственно... Когда он рассматривает, он начинает с того, с чего? Он рисует такую, он вообще человек был художественно одаренный, и он рисует достаточно страшную картинку жертвоприношения в храме, ну вот в иудейском. А вот когда этот жрец ходит буквально по пояс в крови, ну или по колено, по крайней мере, жертвенных животных, и вот там, значит, приносятся эти гекатомбы и так далее.
Ну, это неверная картинка, я скажу прямо, потому что Священное Писание упоминает ложбинки для стока крови, а я помню, как отец Александр мне говорил, что вы себе представьте, ведь там же пахло как, да, какой был запах.
Совершенно справедливо. То есть, но, нет, я допускаю, что Павел Флоренский там немножко преувеличивает. Но он зачем преувеличивает? Он как раз хочет объяснить, что обрядовая составляющая христианства, она невероятно важна. И он очень расстраивается, потому что, вот, например, он считает, что солить пищу нужно только крест-накрест. Вот так.
То я есть, читал, но это я забыл.
Значит, и он как бы говорит, что вот если мы правильно соблюдаем обряды, вот, то мы как бы подключаемся к некой проводящей силе. То есть главный центр – это вот Евхаристия, конечно, вот, но от нее идут вот как бы вот такие тоненькие ниточки, которые помогают человеку держаться вот за таинство.
Но тогда Проханов выходит духовный внук не Проханова, а духовный внук Флоренского, потому что он в интеллектуальной сфере производит, в общем, примерно ту же операцию. Колдовскую. Он тоже пытается создать, просто есть обряд с одеждой, обряд с солью, вот, а есть обряд с историей. Собственно, сама история как текст, как память об истории, это ведь тоже может быть магия, а может быть наука, Елена Владимировна.
Ну, мне не хотелось бы поверить, что история – это магия.
Она может быть магией, но... Вы понимаете, вот вы упомянули...
Она может
там...
выполнять несвойственные ей функции, но все-таки не настолько сильна, чтобы быть магией.
Ну, магия вообще ничего не может. Это моя довольно жесткая позиция, что магия делает вид, что она чего-то может, просто пользуясь тем, что в мире бывает все. Но в чем разница? Вот есть разница. Вот вы писали «Центр народной медицины», вот, где поплюют и иконочкой благословят. А вот через дорогу от нас центр глазной медицины совершенно такой вот традиционный, с хорошей репутацией, но там стоят иконочки, там приходит духовенство и все это освещает. Грань где проходит? Вот история, как ваш текст о новомучениках, вот, а вот история, как текст Иоанна Дамаскина или еще, не приведи Господи, что-нибудь более легковесное, где действительно священник оказывается таким вот ходатаем за всю Россию. И это не проблема Дамаскина, это было уже там у Макса Волошина в стихотворении, что да, революции, гражданская война, но где-то в глуши лесов праведный старец кует меч молитв. Это же тоже магия. И вот всю историю описывает так, вот были старцы, они ковали, ковали, и Горбачев. Магия, а не история.
Ну да, это уже какой-то магический подход в понимании истории, но все-таки это не прямая задача историка, это когда история что-то несвойственное ей.
Тогда, может быть, история противоречит самой вере, потому что вера основана на невидимом, а историк описывает видимое. Евангелие – это история или миф?
История, на мой взгляд.
Но вы же понимаете, что там есть просто прямые исторические ошибки. Идет речь там о браке Ирода, о дате рождения Спасителя.
Есть ошибки? В любом источнике есть ошибки, поэтому мы его перепроверяем другим источником. Вот. Но
чем Евангелие, рассказ о Рождестве Спасителя, отличается от православного календаря с рассказом про Марию Магдалину и яичко кесарю?
Ну, во-первых, у нас 4 Евангелия, у нас 4 свидетеля хотя бы.
4000 православных календарей.
Нет, это все-таки важно, у нас разные взгляды, да, в этом смысле это значительно повышает ценность источника. Вот. И все-таки...
Но сам подход. Вот православный календарь дарит человеку уверенность, а Евангелие? Чем тогда вера отличается от уверенности?
Ну, календарь вряд ли дарит какую-то уверенность. Это, опять же, не его функция, нет. Но Евангелие не отвечает на все вопросы. Там нет такого, что человек должен сделать то-то, 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 и тогда он точно спасется. Вот. Там указан некий путь, Но человек все равно на этом пути каждый раз будет перед какими-то вопросами, будет сам решать, куда ему пути и как идти. То есть там нет ответа. Магия – это именно когда вам говорят, что вы сделаете то-то, 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 это приведет к тому-то, тому-то, тому-то. И в истории вот сделали то-то, то-то, это привело к тому-то, тому-то. Да? Вот это магический подход. Когда все определено, все вот... Вот. А в христианстве же этого нет, там как раз открывается некое поле свободы человека, когда человек призван к чему-то другому. И в этом смысле христианство – это уже, можно сказать, не религия, да, и в этом смысле в христианстве ритуал, вот, хотя Флоренский не так считает, но в каком-то смысле он теряет всякий смысл, потому что есть благодать, есть Дух Божий, который дышит где хочет. И человек может его восприять, а может и не восприять. И нет никаких механических действий, которые этому способствуют. Хотя исторически мы видим нечто другое.
Я вот хотел просто обратить вот на это внимание. Действительно, вот это две очень важных вещи. То есть уверенность и вера. Да? Вера – это все равно источник сомнений. То есть... Ну, ничего не поделаешь, потому что это действительно поле свободы, и тут как бы человек все время наталкивается на выбор. И он... А уверенность, это, конечно, совершенно другое. Это понимание того, что вот да, вот действительно, все будет хорошо.
Вот. То есть вот та пирамидка, которую складывает Авраам, и которая в каком-то смысле противоположна египетским пирамидам, это напоминание как раз с пониманием того, что будут сомнения, что вот мой Бог, он не такой, что каждый день все ясно и понятно. И вот когда будут сомнения, так ты глянь на эту пирамидку и вспомни ночь. Вспомни, что был мрак, и все-таки был Бог.
Египетский... Ну да, или вспомни, что вот ты теперь хромой. Вот как было с Иаковом. Это тоже такая меточка на память.
То есть физическая болезнь как средство в моде неуверенности обрести доверие.
Ну, в каком-то смысле, да.
Постоянное напоминание. Отсюда смысл страдания? А смысл советской власти тоже напоминание? Смысл эгоизма, смысл хищничества. Потому что что? Чем советская власть отличается от социализма Маркса, от коммунизма Кампанеллы? Это же не просто коммунио. Это хищничество, это война, это людоедство. Или я ошибаюсь?
Да нет. Тут, конечно, ошибки никакой быть не может. То есть тут это действительно абсолютно людоедская такая структура, но она, вероятно, действительно имеет какие-то вот такие вполне магические под собой основания. Ну вот помянутый уже сегодня отец Булгаков, он называл советскую власть экономической религией. Вот, то есть, что, в общем-то, близко к тому, что... То есть это как бы религия, а как бы экономика. То есть
это... Но из всех религий это магическая религия. Вот есть производительные силы, колдуй баба, колдуй дед, вступай в колхоз, эти производительные силы превращаются...
Абсолютно справедливо. То есть там же на самом деле, если вот внимательно читать Маркса, то там совершенно непонятно, почему, собственно, производительные силы должны развиваться по нарастающей. Это, вообще говоря, ниоткуда не следует. Это следует, ну, грубо говоря, потому что вот у Гегеля, у него абсолютный дух, он погружен в самопознание, и он себя познает. И поэтому производительные силы, которые подставили на место абсолютного духа, они почему-то должны развиваться. Вот. Но я вот хотел просто вернуться к одному, на мой взгляд, очень любопытному примеру, совсем недавнему. То есть буквально вот месяц, там, два назад вышел фильм «Легенда номер 17». Это фильм, который, ну, во-первых, обратите внимание, название, да, «Легенда». Вот. Это фильм, посвященный Валерию Харламову. Вот. Ну, вот был такой хоккеист. Вот он, значит, ну, хороший был хоккеист, играл в хоккей. Вот. Но фильм-то ведь построен, вот это то, как строится этот фильм, это имеет очень близкое отношение к тому, как искажается история. Вот. Фильм построен таким образом, что вот существует очень талантливый молодой хоккеист и страшный тренер. страшный-страшный тренер – это Тарасов, который его гнобит, ну, как только может. То есть он его унижает морально, он его обижает физически, то есть, ну, грубо говоря, ставит его в ворота и заставляет всех в него шайбами кидаться. Вот. Чтобы он научился терпеть боль, чтобы он, вот, и так далее, и так далее. Но там, в конце концов, он его воспитывает до такой степени, что тот вообще окреп духом там не здешний, и поехал играть с канадцами. Вот. И вот центральный эпизод этого фильма. Значит, наши играют с канадцами. Это реальный матч, который реально состоялся в Монреале вот, в 72-м году. Вот. Но у наших там все не ладится. То есть, а Тарасова плохие функционеры, они его отстранили. Вот. Он весь из себя такой вот очень суровый, очень правильный.
Ну, в общем, ну, как такой... настоятель монастыря, который клюкой, значит, тюк-тюк-тюк.
Вот, и вот про клюку, да, кстати.
А, кстати, клюка.
Кстати,
да,
клюка. Вот, и вот появилась клюка. Значит, и наши там в Монреале, они проигрывают, а этот правильный... Он даже скорее не настоятель монастыря, он такой маленький Сталин. Вот. Он ходит по двору, и у него в руках прутик. Вот. Это что-то, ну, что-то вроде клюшки, вероятно, да? И что-то вроде лозы. Вот. И вот он ходит по двору, и вот чувствует, плохо там в Монреале дело. Вот. Значит, и он тогда так щелк этой самой прутиком, а наши гол забили.
Вот. То есть он, это симпатическая магия, он, движение.
Он опять щелк, опять наши гол забили.
Это чистая магия, конечно.
И, значит, и там есть просто один такой кадр, который вот, ну, он стоит вот в этом московском дворе, и у него над ним висит огромный диск Луны. То есть это и наши побеждают здесь.
Шаман,
абсолютно шаман.
Чем
такой большой белый бубен.
А чем это отличается, это, наверное, Елена Владимировна вопрос. Чем это отличается от отца Павла Флоренского, который предлагает сыпать соль крестом? Чем это отличается от митрополита патриарха Сергия Старгородского, который говорил, ну, в общем, пошел на союз с большевиками, потому что главное, чтобы здание церковное было. Чем это отличается, чтобы взять пример совсем симпатичный, хотя и не симпатической магии, от владыки Луки, воина Ясенецкого, который, да, он был хирург, он провел много лет в ссылке, и он был честен и всегда ходил в подряснике, а при этом он все равно был социалист. И он, может быть, из-за этого и пострадал, потому что в сталинское время быть социалистом – это уже было криминал, как быть коммунистом настоящим, а не номенклатурным. Вот, он верил в то, что Владимир назвал экономической религией. Он верил в то, что интеллигент и христианин должен служить вот этому строю. Ефросинья Керсновская в это верила. Она за этим, она поэтому и осталась в России, когда пришли чекисты ее арестовывать. Она сама в ГПУ пришла. Я хочу для блага Родины что-то сделать. Ну и пошла в Норильск. На благо Абрамовича, да? Я все время путаюсь, кто чем владеет. Вот. Так значит, это не оппозиция православия и христианства. Тут оказывается, что есть какая-то вот, ну, как вы сказали, белая магия.
Ну, нет, она, оказывается, не очень белая. Я не сведу действия тех, кого вы перечислили, к белой магии. Это не магия, это что-то другое. Это способ некоторый, ну, восприятия действительности. Ведь в противостоянии есть тоже некоторый момент такой гордыни. В противостоянии тоже есть какой-то магический момент,
Елена,
когда мы говорим...
А не на этом гибисты сгнобили отца Дмитрия Дудко? Вы против советской власти? Это
нет,
не
дело, не дело не во власти. Противостоять можно злу. А есть же еще некая действительность, да? Ну вот Лука, он же врач, он должен как-то помогать людям. То есть есть какой-то компромисс, на который человек идет... И здесь, мне кажется, здесь нет вопроса о магии, здесь нет вопроса, здесь есть вопрос о том, насколько человек может принять вот правила игры, которые ему навязывает эта власть.
Он верит в государство как источник счастья. Вот это, мне кажется, уже магизм. Ну... В этом смысле он был, как все русские интеллигенты на 17-й год, они все были социалисты. И я подозреваю, что и сейчас мире доминируют люди, которые уповают на государство, говоря языком псалма, на князей и сынов человеческих. Это же тоже магия, когда государство воспринимается как тот рычаг, ну, как у древних китайцев. Император прошел, правильно прошел, бросил зерно, урожай будет хороший. Неправильно прошел, урожай будет плохой. Что урожай зависит от тебя, китайца, отдельного. Это как бы микшировалось. Разве нынешняя борьба с коррупцией в России – это не та же психология? Император должен идти по борозде правильно.
Ну, борьба с коррупцией в нынешней России представляет собой очень странное зрелище, на самом деле.
Магический обряд.
Ну, возможно, возможно. То есть...
Это, скорее, все-таки шизофрения.
А вы думаете, магия не шизофрения?
Можно...
Магия, мне кажется, все-таки достаточно последовательная. Здесь не должно быть раздвоенности. Иначе, если вы вызываете гром, а при этом думаете, что будет не гром, а наоборот засияет солнышко, то здесь все-таки...
То это шизофрения.
Я думаю, что в этом смысле... Ну как, вот помните же вот... в религии майя вот эти огромные человеческие жертвы, которых там все, которые в частности там их цари, которые наносили себе раны и так далее. То есть, ну вот наша власть, она тоже вот она приносит какие-то жертвы, вот кого-то,
да, какого-то безногие летчики,
кого-то убивают,
убитые священники.
Вот, наверное. Какие-то наши изгнанные министры тоже вот, играют роль безногих летчиков.
Ну, сама идея подвига. Но вы понимаете, меня беспокоит не магия, меня беспокоит магизм внутри единобожия. Вот то, о чем говорила Елена Владимировна. Потому что магизм – это что? Это какое-то проявление базового недоверия к миру. Страха, тревожности. Вот обязательно соль вот так вот насыпать, иначе выйдет плохо. Но это тоже ведь иррационально, это странный какой-то невроз у Флоренского. Вот. Вера в этом смысле победа над, не столько даже над магией, сколько над тревожностью. Доверие не только Богу, но и его творению. И вот советская власть в этом смысле какой-то качественный рывок, по-моему, все-таки есть, до 17-го года и после. Потому что то, что было легким беспокойством, ну, разница как между прыщом у подростка и сифилисом у 60-летнего мужика, вот до революции и после. Это ведь духовный срыв, не экономический, не политический.
Да, здесь какие-то сдвиги очень важные, конечно. Именно такое богоборчество, да, как некий принцип.
Мироборчество. Господство. Так ведь в современном православии, и не только в православии, но уж про православие. Это же тоже есть жуткая боязнь, тревожность. И отсюда, вот, мне кажется, вот эти вот бронзовые статуи Матроны, поклонение поясу Богородицы, вера в священников. Священник превращается в шамана. Это же тоже убийство священника, только духовное. А под всем этим недоверие и миру, и Богу. Это лечится?
Ну, да, вопрос о недоверии – это очень важно, мне кажется, да. Тут вы какой-то нащупали момент. Но это связано еще, конечно, с разрывом, с полным разрывом традиции, да, потому что традиционные верования, вот все-таки они всегда были связаны вот с этой магией. Традиционные верования разрушены, потому что нет вот этой среды, да, нет этого крестьянства, нет той среды, где они жили, нет этого аграрного года, нет, много чего нет. Вот. А что на смену приходит?
Воскресение магии. Воскресли в Тарусе, я сам видел, дерево, украшенное ленточками, такие по всей Руси сейчас. Вера в святые источники воскресла, стопочки, древнее языческое почитание отпечатка божества. Зайдите в любую церковную лавку, стопочку Богородицы, пожалуйста, вам продадут со всем нашим удовольствием. Это поэзия, это магия. И это не Проханов. И в этом смысле тут этим, мне кажется, поражено все общество.
Я не думаю, что Проханов был там. Это просто характерная цитата, не более того. Я вот хочу опять вот вернуться к этому фильму, который на самом деле, он очень показателен. То есть, во-первых, там очень интересным образом подтасована вся эта история. То есть, там она похожа на правду, да, но вот неправда. Потому что, да, там сборная СРБ по хоккею одержала в первом матче победу. Вот, ну, видимо, исключительно шаманскими усилиями Тарасова. Но всю серию-то она проиграла. Вот. Но там аккуратно отрезан хвост. То есть вот, вот победа и все. Вот. И этот фильм, он прошел просто триумфально. Его сборы, они какие-то под миллиард рублей. Вот это говорит о том, что очень многие люди, и мне случалось видеть просто и слышать, и читать просто абсолютно восторженные отзывы. То есть, да, да, вот это правильно, это вот так и нужно, и мы вот... Мы наконец нашли вот героя и нашли правильную расстановку образов. Вот Тарасов, вот Харламов.
Лена, можно вас попросить прокомментировать слово «триумфально»? Потому что есть такое понятие в истории церкви – триумфализм. Это христианство, ну, обычно это применительно к католичеству, христианство XIX века, которое подчеркивает свою истинность, указывая на то, что мы по всему земному шару, мы – соборы, мы золото, да. Мы побеждаем, триумф.
Да. Это как бы, опять же, другая сторона христианства. Христианство, вот то, что называют средневековым, опять же, хотя, понятно, 19 век – это не средневековье. Вот, это христианство торжествующее, которое...
Да, Христос победил, это
Христос победил, но Христос победил распятием. Мы торжествуем не через распятие. Да, ведь когда говорится о церкви торжествующей, это не церковь распятого Христа, это церковь, которая втаптывает кого-то там в грязь, там, неважно, мусульман там, или индейцев, или еще кого-то. Вот. Но это не та церковь, которая идет вслед за Христом, потому что если бы она шла вслед за Христом, то вот тогда бы произошло то, что произошло как раз в 30-е годы.
Ого,
отец Яков, я вот хочу все-таки вступиться немножко за отца Павла Флоренского, то есть и его вот этот призыв солить пищу кресту.
То есть... Я сам крещу рот, когда зеваю, я прямо скажу, то есть на словах я радикальный.
Вот.
Да.
Вот, то есть,
я стараюсь не зевать, это главный принцип православного русского человека.
Ну, пищу-то не солить нельзя.
Вот. Лучше не солить.
Вот. А там все-таки в отличие от очень многих... вот чисто таких каких-то ритуальных и, в общем, вполне магических практик, там Флоренский говорит о том, что вот это вот у него есть некая иерархия обрядов. То есть он говорит о том, что на вершине этого всего все равно находится Евхаристия. Вот. Это главное таинство. Вот. Но как
а
бы...
вы знаете, дорогой Владимир, сколько людей мне звонят периодически на программу или пишут, что ваша Евхаристия – это шаманство и каннибализм?
Ну вот, ну что ж делать?
Так а что ответить? Чем это отличается от шаманства? Ну я же вижу, что отличается.
Ну, наверное, тем же, чем яйцо отличается от стихотворения. То есть там ничего нельзя съесть. Вот. То есть факт съедения, он вроде наличествует, но съесть-то все равно ничего нельзя. Вот. Ну, наверное, этим. Вот. А у Флоренского нет. У него там довольно... Он говорит, что, понимаете, человек, он слаб. Его все время куда-то его сносит. Вот. А вот если у него есть такое дерево обрядовое, за которое он может, как бы, на которое он может ориентироваться, ему легче как бы подходить, все время, всякий раз подходить к причастию. Ну вот, собственно, он как бы вот как это интерпретирует.
Ох, ну...
Ну это опять же поиск чего-то вне веры, за что можно ухватиться.
Ну чтобы... Да.
Вне веры. Да, то есть да, это...
да. Почему
то
вне есть... веры, Елена Владимировна? На наших с вами глазах за последние 25 же лет подготовка к причастию от прочтения, ну, от исповеди, прочтения молитв перед причастием и покаянного канона... В XVI веке этого не было, между прочим. И она сейчас, на сегодняшний день, во многих приходах Московского патриархата, это уже такое говение, не то что даже великопостное, а это 3 дня каждый день ходить. А это прочесть и этот акафист, и этот акафист. Так это что? Вот, видите?
Очень похоже, да. Очень похоже.
Шаманизм?
Ну, за что-то ухватиться, да. Вот именно, если три прочтешь, все будет хорошо. Три дня проговел,
но тут есть свой внутренний парадокс. Потому что, вот как сказал Владимир, что это вот слаб человек. Это и есть триумфализм, который всегда идет бок об руку с христианством садомазохистским. Я вроде бы слаб, но, смотрите, у него хватает сил стоять на коленях неделю, прочесть 128 акафистов, на это силы есть. Да не слаб тогда, наверное, человек, а все-таки силен. Ему трудно расслабиться, подходя к Евхаристии. Ему трудно признать, что спасение не в том, что ты прочел эти акафисты, а в том, что вот как птенец желторотый, значит, вякнул, открыл клювик. Так мы слишком сильны или слишком слабы? Шаман, он же крутится, это какой поток энергии.
Авраам... Да, он хватает от Москвы до Монреаля, шайбу добрось. Это прилично, да.
А вы видели фильм «Чудо»?
Нет.
Господь у вас. А вы, Елена Владимировна? Нет. Я вам так перескажу. Играют дивные актеры, но весь фильм – это буквализация легенды, басни об окаменевшей девушке в 1958 году. То есть там просто показан этот статуй. Как будто бы это все было правда. Это же, ну, как фильм про смутное время, где единорог белый выбегает. Это что? Это шаманизм, это еще мягко сказано.
Ну, это особенности кино, оно может создавать как раз такие иллюзии, иллюзорность, да?
Ну, легенду про окаменевшую девушку создал не путинский кинематограф.
Нет, конечно.
Он воспользовался мифом, который возник в православной среде в 50-е годы. Или лучше сказать, в советской.
В советской, то есть как, ну вот, идет разрушение икон, да, идет антирелигиозная пропаганда, а тут как бы ответное действие, оно в тех же символах, да, потому что...
В тех же символах или в той же психологии?
И в той же психологии, на том же языке. Тут важен язык, да, сколько есть рассказов таких, бывающих на человеке, который разрушал иконы, да, или там сжигал иконы, сейчас повсеместно их рассказывают, и у него там отсохла рука, то есть вот именно такое чисто физическое наказание чисто здесь, даже тоже похоже на эту девушку, да, вот мгновенно.
То есть христианство, которое говорит о рае и аде, оно ближе к советской психологии, чем к Христу.
Ой.
А что же вы хотите?
Это очень глобальная постановка.
А ведь человек слушает и спрашивает себя об этом. Моя судьба. Как Господь со мной обойдется? Как мне бы распорядиться своей жизнью? Вот. На прутик рассчитывать, на клюшку, на садомазохистского тренера? Ну, вместо тренера Господь Иисус Христос и патриарх. И настоятель.
Даже не знаю, что тут вот сказать.
Ну, вы же не такое христианство, я думаю, сильно подозреваю, исповедуете.
Честно говоря, какое я исповедую христианство, я даже и сам-то не знаю.
Это смиренно, Елена Владимировна.
Когда из рая и ада можно сделать такую картину очень полярную, да, биполярную, то есть когда мир делится на добро и зло, вот рай и ад, и человек либо туда, либо сюда. В принципе, как вы говорите, тревожность, но может быть страх и перед адом, он порождает тоже тревожность, да, и тогда для человека могут закрыться и врата рая. То есть здесь вот сложная картина получается.
Говорила Елена Владимировна Белякова вместе с Владимиром Губайловским, наши сегодняшние гости. Программа наша была посвящена шаманизму и язычеству. И последнее слово, Елена Владимировна, мне кажется, самым важным. Одна картина, когда человек боится ада, другая картина, когда человек боится потерять Бога. Одна картина человека с психологией шамана, который крутится и вертится, и другая картина, когда человек преклоняется и просит помощи для своей силы и для своей слабости. Всего вам доброго.
«Свобода в клубах. Рисуем суд». Графические репортажи с судебных процессов в современной России. Болотное дело в рисунках. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».